Радиостанция «Русский мир» представляет программу «Голоса русского зарубежья».
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Голоса русского зарубежья» и я, ее ведущая, Наталья Черных. По традиции, в этой программе мы рассказываем об интересных, значимых событиях, которые происходили или произойдут в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына. И сегодня у меня в гостях ученый-секретарь Дома, кандидат филологических наук Мария Васильева. Добрый день, Мария Анатольевна.
Здравствуйте.
Ну, вы в этой студии уже были, и мы, в общем, по разным поводам разговаривали. Вот, подводя итоги года, все-таки год заканчивается, какие события вам кажутся наиболее интересные, какие бы хотелось вспомнить, а может быть, какие не хотелось бы вспоминать?
Большей степенью события, те, которые хочется вспоминать, на мой взгляд, знаковые для Дома русского зарубежья произошли. Ну, всегда традиционно мы говорим о кинофестивале, который у нас проходит осенью в Доме русского зарубежья, и каждый раз какие-то открываются новые имена и новые награждения. Действительно, это такой постоянный стабильный формат,
да,
стабильный
году,
формат, который, ну, блестяще, на мой взгляд, заявил о себе. Вот, и такую жизнеспособность удивительную продемонстрировал, что, в общем, говорит о хорошей идее. Для меня же, вот, если смотреть на то, что произошло такого очень важного в моей, скажем так, научной биографии, да, через призму событий Дома русского зарубежья, мне удалось привести довольно большую партию архива Владимира Сергеевича Варшавского, о котором сегодня как раз пойдет речь в нашей передаче, из Ферней-Вольтер. Это такой маленький городок на франко-женевской границе, где жил последние годы Варшавский, писатель первой волны русской эмиграции. И нам его передала вдова. Она передает их, Татьяна Георгиевна Варшавская, она передает нам этот архив уже давно такими партиями, и каждая партия просто удивляет. Вот этот раз нам реликвии передали, в том числе его орден Круа-де-Гер, который он получил за участие во Второй мировой войне. В Лизостансе.
Ну, что? Вот совсем недавно, в конце ноября, состоялся в Доме коллоквиум и круглый стол, который назывался «Незамеченное поколение». Да? И был он позиционирован как раз к 110-летию писателя Владимира Варшавского. Вот для наших молодых слушателей расскажите немножко поподробнее о судьбе этого человека и его роль вообще в истории русской эмиграции.
А для меня Владимир Сергеевич Варшавский, знаете, вот есть буниноведы, есть, я не знаю, там, набоковеды. Я себя не могла бы назвать варшавсковедом, потому что занимаюсь еще очень многими писателями, но вот та тема, которую он обозначил, очень важную, в истории и в литературе русского зарубежья, поколенческую, незамеченное поколение, она оказалась очень такой... Есть такое умное слово «парадигма», но действительно некое направление, которое определяет мысли, ментальный климат и как-то очень уточняет, что, собственно, происходило с эпохой. Владимир Сергеевич Варшавский родился в Москве в 1906 году, он москвич, наш соотечественник, и уехал в эмиграцию в 1920 году. То есть мы понимаем, что он в сущности уехал подростком, ребенком. Таким образом, он вошел вот в то знаменитое поколение детей.
Первой волны.
Да, первой волны, которые уезжали и которые помнили о России как о каком-то прекрасном таком мире детства. А для нас детство – это такой потерянный рай, как правило, да, то есть нечто прекрасное. И вот это слилось, два впечатления – детство и родина. То, что прекрасно и не омрачено никакими какими-то действительно серьезными драматичными событиями взросления, потому что все эти драматичные события как раз упали на эмиграцию. И вот желание быть русским и не отрываться от детства с одной стороны, а с другой стороны вот эта выдворенность из вот этого мира прекрасного в какой-то внешний мир, как правило, достаточно враждебный. И дело в том, что Варшавский в этом плане, пожалуй, одно из самых показательных явлений как человек, Владимир Сергеевич Варшавский, потому что когда он уезжает вместе с семьей, он еще не ощущает, что что-то трагическое произошло. Вот мир открывается, он это описывает в своей автобиографической прозе, потом эта проза сложилась в роман «Ожидание». вышедший в 72-м году. Ну, вот что-то такое необычное сейчас произойдет. А действительно, понимание, что он выкинут из мира, приходит, когда он теряет своего брата. Вот его старший брат умирает в Моравской Чебове, это в Чехословакии, куда они уехали из Константинополя учиться в гимназии русской, и он там умер от эпидемии менингитов. В общем, в сущности, на руках у Володи Варшавского, юного еще совсем. Брат был старше всего на 1 год, и они друг друга очень любили. То есть такое было единое целое. Вот брат, два брата, и о них даже вспоминал Юрий Иванович, что таких два брата круглоголовых, стриженных, вот вечно играющих друг с другом. Когда эта вторая половина отрывается, собственно, отец в Константинополе, мама в Праге, и брат умирает на руках у юного Володи. Вот тут начинается это ощущение катастрофы, того, что, собственно, эмиграция – это отчасти и небытие. То есть вот это смерть.
И всегда трагедия.
Да, и всегда трагедия. И дальше вся собственная жизнь Варшавского, как я потом посмотрела внимательно его, и литературное наследие, художественная литература, и какие-то его литературно-критические статьи, такая борьба с небытием, то есть с эмигрантским небытием и со страхом смерти. Потому что это очень интересно.
Мария Анатольевна, ну вот я смотрю, книге-то было 60 лет, да, я так понимаю. То есть написана она была в зрелом достаточно возрасте, если
да,
в 1906 году.
Да, то есть его 50, ему было 50 лет.
50 лет, то есть это 50, взрослый, зрелый
да,
человек.
Да, взрослый.
А что делал он до этого времени? То есть, вот
расскажу, расскажу, потому что как раз... «Незамеченное поколение», которое он пишет в 56-м году, он подводит некий, ну, я не знаю, как сказать, такой общий знаменатель того, что произошло и с ним, и с его поколением. То есть надо уже вспоминать. Вообще, говорят, когда начинаются мемуары, то закрывается эпоха. Есть что вспомнить, эпоха прошла, вот начинаются мемуары. Хотя «Незамеченное поколение» не совсем мемуары, нельзя было бы так, это скорее исследование, но с воспоминаниями. Так вот, когда, так я уже вот рассказываю, да, когда он отучился в Праге, он поступил на русский юридический факультет Карлова университета, не доучился, но хорошо очень учился, просто захотел уехать в Париж. Может быть, отчасти он хотел бросить Чехословакию из-за того, что воспоминания о брате его как-то очень травмировали. Он оказывается в Париже в 26-27 году, оседает окончательно и, собственно, погружается вот в ту атмосферу незамеченного поколения, которую он потом опишет. Эта среда крайне любопытная. Это русский Монпарнас, прежде всего, вот где обитает Варшавский. Это такое очень интересное место, бульвар Монпарнас в Париже.
Да, конечно.
Да, знаменитая парижская богема. Да. На одной стороне бульвара были кафе знаменитые. Это Куполь, Дом, Клозери де Лила, Ротонда. Вот. Там не только была парижская богема, литературно-артистическая, но там, собственно, и обитали русские эмигранты. Почему они там обитали? Ну, во-первых, им обитать было негде. У них не было домов, где они могли бы собраться, посидеть и поговорить. А там они могли посидеть, всю ночь эти кафе были открыты. Вот они ночью работали очень тяжело. Кто-то там мыл паровозы, кто-то там, не знаю, делал машины на заводе Рено. Ну, так я условно говорю, кто-то мыл витрины, кто-то работал таксистом. А ночью они могли встретиться за чашечкой кофе и поговорить обо всем, что...
Чудовищная нехватка общения.
Да, собственно, и ковалась литературная мысль русского Парижа в конечном счете, именно там. Потому что заседания всех литературных объединений, которые возглавляли Ходосевич, Слони, Мадамович, они все тоже проходили в основном в кафе. Так что вот это кафе, оно сформировало некую литературную ауру, которая потом отчасти была названа парижской нотой, с парижской нотой спорило там направление Слонима. Ну, в общем, вот сталкивались литературные течения и формировались именно на русском Монпарнасе в очень большой степени. А потом все уносилось в редакции журналов, современные записки, числа и так далее. А на другой стороне вот этого русского Монпарнаса находилась религиозно-философская академия Бердяева. Там было издательство журнала «Путь» знаменитого философского и вестник РСХД. Поэтому бульвар Монпарнас как бы впитал в себя и богему.
Хорошая компания.
Да, и богему, да, с одной стороны, а с другой стороны вот религиозно-философскую мысль русской миграции в очень большой степени. И таким образом этот топос, он как бы отразил действительно бытование русской миграции в Париже.
Я правильно понимаю, простите, что перебью, что это формирование вот такого менталитета русского иммиграционного между двух войн, между Первой мировой и Второй мировой.
Очень точно. Да? Это ваше очень точное замечание. Именно об этом, собственно, феномене и незамеченное поколение складывается, а это и есть поколение молодых детей русской миграции. То есть не старшее поколение Бунина, не знаю, там Шмелев, Зайцев, а вот младшие. Я потом скажу, почему они себя называли незамеченными. Они как раз складываются именно между двух войн. После Второй мировой войны все издания закрываются, да. Что неудивительно. И вообще эпоха русского Монпарнаса исчезает. И поэтому, когда война заканчивается, а Варшавский, впитав идеологию русского Монпарнаса, очень человечную, кстати, вот в этом особенность, и не случайно он воспел русский Монпарнас, он выбирает во время Второй мировой войны, как бы выбор делает в пользу резистанса, как и очень многие молодые русские мигранты. Он в 1939 году записывается в сентябре во французскую армию, причем это его собственное желание, он идет не по мобилизации, и участвует в этой, так ее называли, странная или смешная война, потому что она отличалась очень малым количеством военных действий. В общем, французы так сдавались очень активно, а вот как раз русский эмигрант Варшавский, наоборот, ведет себя очень героически. При защите Булонской цитадели он остается последним на линии огня, и защищает ее до, как бы, когда уже иссякли боеприпасы. То есть вот этот русский мальчик во французской армии проявляет удивительный героизм. Да? Героизм. Потом все равно сдается, ну, как бы вся вот эта часть его сдается в плен, он оказывается в немецком плену. И, собственно, все остальное, вся остальная для него война – это 5 лет плена. Шталаг-2Б, такой был очень трагический лагерь, потому что там были не только американцы, французы, допустим, там была еще часть русских военнопленных. И, собственно, что происходило с этими русскими пленными, как к ним относились, как они умирали от тифа и голода и от истощения, вот это все он описал в своей военной прозе потом. А вернувшись...
Это есть, простите, в доме? Это есть? Это можно почитать? Это доступно?
Ну, вот сейчас вам скажу теперь, да, если такой вот вопрос, немножко расскажу тогда про архив. Но сейчас вот что, собственно, после войны происходит. Он возвращается в Париж, в 50-м году издает повесть «Семь лет», где описывает войну, и вскоре уезжает в США, и там пишет «Незамеченное поколение». А вот про архив у нас очень много его черновиков как раз. Очень много вариантов, потому что в сущности Варшавский всю жизнь, помимо книги «Незамеченное поколение», которую написал в 56 году, вся остальная его проза – это его автобиография. Он всю жизнь писал один роман. Все написал один военный рассказ, потом другой, потом третий, потом их соединял в повесть. Повесть вошла в роман «Ожидание», где есть уже воспоминания о детстве и так далее. И все это вот сложилось в роман «Ожидание», вышедший в 1972 году. Да, есть. Вот эти все описания, и военные в том числе, многочисленные редакции, черновики, тоже хранятся в архиве Владимира Сергеевича Варшавского в доме.
Но я знаю, что вот в 2010 году было сделано вами и Олегом...
Коростелевым.
Фамилию. Вот была какая-то новая редакция.
Новая редакция.
Расскажите, пожалуйста, про это.
Новая редакция, с удовольствием, потому что вот в 56-м году выходит «Незамеченное поколение». Собственно, почему эта редакция возникла? Вот эта предыстория редакции. Когда вышло «Незамеченное поколение», в русской эмиграции разразилась просто... Не то что жаркая, я бы сказала, какая-то очень острая полемика вокруг книги. То есть ее сразу заметили, хотя название было такое «Незамеченное поколение», да и сам Варшавский был человек скромный очень, как все вспоминают. Вот. А почему? Потому что название провокационное, оно провоцирует, оно как бы кому-то взывает, кто меня не заметил, да, кто-то виноват в том, что я незамеченный. Вот так считали старшие. И сразу стали говорить, что вас замечали, вас печатали.
Пошли
литературные,
да?
Конкурсы были мгновенно. Слоним стал писать, как старший, что это неправильное совершенно название книги. И до сих пор вот этот термин до сих пор очень активно оспаривается, а при этом он прочно очень вошел в терминологию.
Конечно,
вот когда мы говорим о поколении молодых, второе название – это «Незамеченное поколение». Вот. И тайна, почему оно стало таким устойчивым, это название, вот этот термин, он вошел в историю, в теорию литературы. Потому что ни об этой незамеченности, ни об обиженности, что нас не печатают, не замечают, ни об этой незамеченности, собственно, писал Варшавский. Если мы внимательно посмотрим на книгу, то мы увидим, что не только о литературе, и не столько о литературе он пишет. Мы открываем это «Евразийцы». Это НТС, вот эта чудовищная организация, которая проявила удивительную жизнестойкость даже после Второй мировой войны. Это «Молодороссы», это «Новый Град», это «Русский Монпарнас». Как раз о литературе. Это РСХД, и это резистанс, которым заканчивает, собственно, все, кто пошли в движение сопротивления. Заканчивается все это поминальным списком, что это поколение исчезло во время Второй мировой войны. Кто-то в концлагерях, кто-то умер раньше, кто-то, в общем, был, погиб, как там Вики Оболенская или Борис Вильде. Вот так. И мы видим, что не о обиженности детей на тех отцов, которые вот не печатали, печатали. Я думаю, что это адресовано было не столько старшему поколению. Вот вы спросили очень точно, что в 56-м году, собственно, да, он пишет, он уже взрослый человек. Я думаю, что вот этот пафос незамеченности был обращен скорее к последующему поколению. Потому что, что имел в виду Варшавский, вот эти молодые мальчики, которые были вырваны с корнем из своей страны, они оказались в Париже. И в отличие от отцов, которые могли еще спорить о том, как они там что-то проиграли во время революции, почему они оказались в эмиграции, у этих не было ничего. Вот, собственно, голый человек на голой земле, так определил Варшавский вот этих людей. И, с одной стороны, это был очень тяжелый опыт, а с другой стороны, можно было много начать с чистого листа, то есть пересмотреть какие-то человеческие законы и сделать выбор, а эпоха была кризис гуманизма, мы понимаем, потому что с одной стороны марширует фашизм, с другой стороны марширует сталинизм, да, то есть такой кризис человечности, такая конструирующая жесткая эпоха, а эти мальчики вот не там, да, как бы зажатые между революцией и войной. И вот этот выбор в пользу человека, почему, собственно, резистанс...
Так это великий выбор,
да,
это самый
только человек, выбор, да. Ничего, ни партия, ни течение, понимаете, ничего, хотя они метались, он, собственно, описывает, то в НТС, то Молодорос, да и фашизм их одно время очень увлекал. А в конечном счете во время Второй мировой войны делают выбор в пользу человека. Так вот, когда заканчивается эта эпоха, и эпоха русского Монпарнаса уходит совсем, и уходит эта аура, и новый Париж послевоенный совсем другой, начинается холодная война, собственно. То есть ядерные испытания, и опять и человечество, понимаете, как бы прошло мимо, вот мне кажется, это вкладывал Варшавский в слово «незамеченность», не заметил тот опыт возвращения к человечности, который попытались сделать это странное поколение, вырванное отовсюду, понимаете, вот поколение «нигде ничто», а при этом нет паспорта, но есть понимание, что это все равно человек.
Конечно.
Это самое важное.
А скажите мне, пожалуйста, вот эта встреча, которая прошла в конце ноября, она планировалась, в общем, как я понимаю, как достаточно камерная.
Да.
А получилась она совсем другая. Она получилась очень
масштабный,
всероссийского масштаба,
да,
и
да,
очень высокого научного уровня,
да,
я так,
да,
понимаю.
Да.
Да? Вот скажите мне, пожалуйста, это все-таки она была адресована специалистам, филологам, искусствоведам, или все-таки вот нет?
Вы знаете, нет,
да?
я сейчас скажу. Во-первых, действительно, это удивительно, что приехали ведь из Новосибирска, сибирское отделение РАН, да, приехали из Екатеринбурга, Уральский федеральный университет, приехали из Петербурга, это ИРЛИ, Пушкинский дом РАН, были из МЛИ, из НИОН, то есть, во-первых, академический уровень, ну, вроде бы, да, то есть, это говорит о том, что тема на высоком уровне не разрабатывается,
нужна,
что она разрабатывает,
да,
серьезными учеными. С другой стороны, мы говорим, что видим, что приехали из разных точек России. То есть эта тема интересна не только узкому кругу, вот что показывает. И когда мы встретились, а встретились в основном филологи и говорили об очень интересных темах, оказывается, незамечены были восточные ветви русской эмиграции. Там были свои поэты и писатели и так далее. То есть эта тема-то очень широкая, как ее заявлял Варшавский, вот, а то мы пришли к выводу, что как раз хорошо было бы сделать еще одну конференцию, где говорили бы не только о литературе, вот о чем я сейчас говорю, а говорили бы о новых разысканиях по евразийству, по «Младоросам», по русскому студенческому христианскому движению. И что мы сейчас посмотрели на эту тему именно так, как пытался ее увидеть Варшавский, но уже с новыми разработками в науке. И пришли к выводу, что это было бы очень интересно, потому что тема крайне широкая. А вот, к слову, о редакции вы спросили, да? Не случайно он потом дописывал 70-е годы новую редакцию, потому что, видимо, видел, что мир все-таки катится
меняется,
куда-то.
Нет,
и не меняется, только меняется, конечно. но что ну, вот хотел донести. Донести хотел вот этот опыт, видимо, и еще и снова возвращался вот к этому опыту мальчиков, ушедших, русских мальчиков Достоевского, пошедших в резистанцию. Угу. Было очень важно вот эта защита какая-то.
Про новые поступления в фонд Варшавского немножко
скажите.
Да,
с удовольствием расскажу, потому что спасибо большое Татьяне Георгиевне Варшавской. Просто вот говорю,
вдове.
Татьяна Георгиевна, да, вдова писателя, которая нас одарила этим архивом. И Ирине Андреевне Заюнчик, это посольство Франции в России, которая оказалась, в общем, отчасти таким посредником. Поначалу она передавала вот эти фрагменты, части архива. И потихоньку он слился в такой очень большой архив, который я бы назвала архивом эпохи даже. Потому что там отражена не только время, действительно, он уезжает мальчиком, и там есть и детские даже рисунки, и детские тетради, то есть это дореволюционная Россия, фотографии мамы, которая Ольги Норовой, которая была актрисой МХАТа в этих чеховских красивых платьях и так далее, да, фотографии отца, детский альбом.
Как же это все формировало?
Удивительно.
Это человека, это же...
Да, это формировало человека до последних, до 70-х годов, понимаете, и даже после смерти все равно это письма, которые пишут вдове известные люди, и там есть и аудиопленки, крайне интересные, к слову, вот, и, может быть, если потом получится, я бы с удовольствием, будет такая встреча, мы бы послушали голос Варшавского и Ивоска,
да,
у них
да,
очень
да.
интересная беседа о русском на Парнасе, к слову. Вот, это и рисунки, это и какие-то документы, свидетельства о рождении, там, о натурализации, паспорта, вот это все. Это печатная машинка даже есть, понимаете, вот ручка, то есть какие-то предметы, реликвии, этот орден, который нам передали, это действительно большое событие. У нас есть концлагерный жетон варшавского, у нас есть солдатский жетон, такие две железочки, которые на самом деле это судьба солдата, да, вот, да. Вот вся судьба солдата. Это переписка с отцом, это переписка с матерью и с сестрой, это переписка с Яновским, со Слонимом, со Степуном, с Федотом, с Мачульским, с Адамовичем, со Шмеманом, понимаете, это вся русская эмиграция, которая встает перед нами, этот архив еще разбирать и разбирать, именно потому что он формировался частями, но это такой срез времени и поколений.
Это целый пласт.
Это пласты. И
не один.
Да, да, так что, не в общем, спасибо действительно Татьяне Георгиевне, очень много нового узнали благодаря архиву.
Итак, вот остается до конца года совсем мало времени, и 29 декабря будет презентация, да, книги?
Ну, думаю, что, наверное, презентацию мы
выйдет
сделаем.
Она,
да, мы сделаем презентацию, мы сделаем чуть-чуть позже, в самом начале следующего года. Мы надеемся, да, что 29-го уже будет часть тиража как раз той самой книги «Ожидания». Но там не только его автобиографический роман, вышедший в 72-м году, но и его рассказы, эссе, литературная критика.
Это «Русский путь», это ваше издательство.
Да, да, русский, да, дом русского зарубежья, да. Тоже как, стоит там как гриф, который, в общем, представляет архив, потому что там много из архива взято. И там очень много еще архивных материалов. Например, письма к Варшавскому известных людей с оценкой его романа. Его повести, да, его повести, рецензии на вот его прозу. И такое получается, в общем, довольно полное представление о Варшавском прозаике.
А приобрести эту книгу будет можно?
Конечно, я думаю, что уже тоже в начале следующего года у нас есть магазин, очень, кстати, хороший, при Доме русского зарубежья.
Да,
и в первую очередь, конечно, там будет эта книжка доступна. Называется она «Ожидание», проза, эссе, литературная критика.
Мария Анатольевна, я бы хотела, чтобы вы представили составителей книги «Ожидание».
Да, книга была сделана совместными усилиями. Ее делала Татьяна Николаевна Красавченко. И я, вот мы вместе поделили этот корпус книги, вместе делали комментарий. Вот, а я еще сделала приложение, как раз архивное приложение, о котором вам рассказывала.
Марья Анатольевна, ну и еще несколько слов не могу не спросить про будущие планы, про ваши намерения, про ваши мечты, может быть, в будущем году.
Да, ну, здесь, конечно, надо сказать, прежде всего, это мечты и планы всего Дома русского зарубежья, это музей, экспозиция по истории русского зарубежья, как часть музея в новом здании, которое строится.
Стройка
у нас в доме.
Идея, да,
да, да, и мы надеемся, что ну, в следующем году мы будем формировать эту экспозицию, и как раз сейчас думаем, как это можно было бы сделать, у нас несколько есть таких идей, который реализовал в том числе научный центр, придумав, что будет 2 этажа, 1 этаж, что будет центр русской эмиграции, каждый центр будет жить своей жизнью. Их было несколько, это как раз Париж, Берлин, Шанхай, там, Прага. Вот. А 2 этаж, что будет вклад в историю русского зарубежья. Они такие очень разные, эти будут этажи, но надеемся, что впечатление будет очень такое, я не знаю, будет ли оно полное, но феномен русского зарубежья мы постараемся отразить.
18-й год по плану, я так понимаю.
По плану, да, я боюсь зарекаться. Вот.
Держим кулачки.
Да,
но
держим кулаки. Надеемся, что будет очень интересный музей такой, живой очень.
Мария Анатольевна, 2 слова о том, 2, наверное, не получится, получится больше. Об архивах, вот, которые вы сказали сейчас, книги, да, ожидания.
Что туда вошло и что нового привносит эта книга, в том числе, на мой взгляд, судьбу самого писателя Варшавского. Это немножко такая предыстория вот этой проблемы. Дело в том, что Варшавский вошел в историю литературы как представитель такой очень яркий, показательный, это литература человеческого документа. К ней призывал к этому формату Георгий Адамович, их как бы идеолог вообще, идеолог парижской ноты, и в том числе он говорил, что сейчас надо писать очень просто, вот эти все выдумки, вот эти все сочинения, какие-то несуществующие истории, несуществующие персонажи. Сама жизнь такова, что надо записывать очень аскетично, очень так ясно, правдиво. Вот, и вот эта литература человеческого документа, она и будет самой, пожалуй, честной такой. Вот, она будет соответствовать эпохе. Надо сказать, что Варшавский не потому, что был такой очень послушный ученик, просто очень соответствовал его взглядам. Вот этот формат, предложенный Адамовичем, он действительно был писателем литературы человеческого документа. Это очень точно, это непредвзято, это очень сухо, аскетично. А в конечном счете это какая-то удивительная лирическая нота складывается в его прозе и очень сильно задевает тебя. Вот при всей, казалось бы, такой скромности внешнее описание, такой антинабоков такой вот по-своему. Даже, кстати, Шмеман так его и определял, это вы антинабоков.
Точно.
Вот. Да-да, но они и расширили как-то формат точно русской литературы Набоков, вот в так головокружительные какие-то вот эти эксперименты, а Варшавский такой абсолютно аскетизм. Так вот, вроде бы он все очень точно описывает, и как ты смотришь, ну все совпадает по документам. Вот что интересно. Вот ты читаешь сначала его прозу, открываешь архив, ну, все прямо вот, даже дата, даже название, не знаю, там, корабля и так далее.
Вот, а вот как описание. Вы думаете, почему это? Это такой вот аскетизм, педантизм в работе? Или это память идеальная?
Память, абсолютно. Вы знаете, не только. Дело в том, что он, вот то, что я вам сказала, он боролся с небытием. Он считал, что когда он точно записывает реальность, она не умрет никогда. Вот надо точно записывать то, что произошло. И это практически, конечно, был такой вызов смерти. Это было такое глубоко философское, глубоко философское, такая поэтика, метафизика документа, скажем так. Так вот, есть там такой очень интересный момент. Его посещает в концлагере отец, он это описывает. И сын спрашивает: ты за кого? За кого ты? Ты за Россию или за Германию? И отец говорит, что да, конечно, вот я сначала был против сталинской России, но сейчас, когда русская армия вот так вот терпит поражение, а потом вроде бы начались победы, я понимаю, что должен быть с русским народом, я желаю от всей души победы над Германией. Судя по биографии отца, такого разговора быть не могло никак. не могло, потому что этот человек был очень таких жесткой позиции, я бы даже сказала, если не пронацистской, хотя и пронацистской тоже, вы знаете. Он, вот как Гиппиус Мережковский, вот это была та старая эмиграция, которая вовсе не желала по биографии, по тем документам, которые мы видим, победы над Германией, Россией. Россия, да. Так вот, где, когда в 1945 году вошел СМЕРШ в Прагу, то отец исчез. Судя по всему, СМЕРШ взял его. Ну, то есть дальнейшая судьба Сергея Ивановича Варшавского, отца Владимира Варшавского, была неизвестна. Все время ставили знак вопроса. 1945 год – знак вопроса. И только в этом году мы нашли дело Сергея Ивановича Варшавского. Оно оказалось в Украине. Поэтому какое-то время мы сначала в архиве ФСБ России искали, там дела не было, а дело оказалось в Украине. Так его взял СМЕРШ, и было как бы следственное дело. Его обвинили по нескольким статьям, довольно суровым. Но что удивительно, он держал речь на суде, и от одной из самых суровых статей он себя расстрельный. Он себя защитил. Казалось бы, немыслимо в сталинское время, вот СМЕРШ и так далее, да, когда косили. Но все равно ему дали 10 лет ИТЛ, и он потом был направлен в Караганду, где очень скоро, 6 ноября, хотя... Есть еще один документ, может быть, 10 ноября, его не стало, он умер, то есть не вынес этапа. Когда я посмотрела это дело, вот как он держал эту речь, то слова, которые говорит Сергей Иванович Варшавский на суде, слово в слово совпадают с теми словами, которые записывает Владимир Варшавский из их разговора в концлагере. Понимаете?
Это потрясающе.
Это действительно. Мне казалось, что это просто он защищает отца, что он ему дает охранную грамоту, что он как бы искажает реальность, чтобы защитить, потому что, может быть, отец жив, и, может быть, кто-то прочтет, что на самом деле отец-то был за Красную Армию. Совпадает слово в слово практически. Понимаете? Вот как цитата. Что снова говорит о том, что, конечно, Владимир Сергеевич Варшавский был писателем литературы человеческого документа. Это честность невероятная совершенно. Он, кстати, вошел как честный писатель, все вот его определили так. Варшавский – честный писатель. Это в рецензиях все время идет.
Потрясающе интересно то, что вы рассказываете. Мы, к сожалению, вынуждены заканчивать, потому что время наше подошло к концу. Но я могу пригласить только наших слушателей вот к знакомству с этим замечательным человеком. И ближайшее знакомство состоится 29 декабря в Доме русского зарубежья. Потом будет книга в магазине русского зарубежья. Вот, а мне остается только поблагодарить мою сегодняшнюю гостью, ученого секретаря Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, Марию Васильеву. Спасибо,
спасибо
вам большое.
Спасибо.
А это была программа «Голоса русского зарубежья» и я, Наталья Черных.
«Голоса русского зарубежья». Программа предоставлена радиоканалом «Русский мир». Другие передачи о русском языке, культуре и жизни русского зарубежья слушайте на сайте www.rrm.fm.